Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Родовые схватки». Эту проповедь он произнес в воскресенье днем 24 января 1965 года в городе Финикс, штат Аризона, США. Перевод с английского — город Рига. Склоним свои головы. Дорогой Бог, мы уже очень благодарны за могучее излияние Твоего присутствия среди нас сегодня. Мы ожидаем сегодня, что это будет еще обильнее. Мы благодарим Тебя за эту чудесную песню, которую спела эта приятная христианка, за тот гимн, за Твой дух, который сошел с истолкованием. Господь, пусть будет так, мы молим. И, Боже, я молю, чтобы Ты благословил каждого из нас, и пусть сердца наши наполнятся радостью, когда мы увидим, как это происходит. Дорогой Бог, мы молим сегодня, если здесь есть такие, кто не готов к встрече с Тобой, пусть именно в этот час они примут окончательное решение и войдут в Тебя через новое рождение. Даруй это. Благослови всех нас, Господь, кто долго был в дороге. Мы молим, чтобы Ты научил нас новому Словом Твоим. Дай нам лучшее понимание Духом Твоим, Господь. Пусть Он сойдет и истолкует Слово. Наш единственный истолкователь — это Дух. Мы молим, чтобы Он даровал нам это сегодня. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Через кого-то из аудитории передается послание. Пробел на ленте. Это подходит. Кто-то на платформе разговаривает с братом Брахамом. Благодарю. Что за время? Не знаю лучшего места пребывания, не считая небес. Потому что мы уже сейчас чувствуем это помазание, да? Сидим вместе в небесных местах. Во Христе Иисусе. Собраны в небесных местах. Да благословит Бог сестру Флоренс. Она переживает период страданий и скорби. Недавно отец умер. И я молю, да благословит Бог это чадо. И брат Димас загружен по горло. Весь груз этих съездов и всего остального, он тоже нуждается в наших молитвах. Да благословит Бог брата Шакариана. Брат Карл Уильямс, я очень рад находиться здесь с вами и среди этих замечательных братьев. И мне довелось с некоторыми познакомиться, и теперь, насколько я понимаю, за мной сейчас завершающая часть служения, так что теперь я надеюсь, что мне удастся пожать руки этим замечательным людям и познакомиться с ними. Ведь я ожидаю, что проведу с ними вечность в Вышней Земле. И просто кое-что незначительное, я надеюсь, что меня правильно поймут. Я не думаю, что это совпадение, или я считаю, что это предназначено. Что вчера один друг здесь передал мне подарок от моего друга, Дэнни Хенри. Он был парнем. Однажды на съезде христиан предпринимателей в Калифорнии я проводил собрание. Я очень жестко говорил против состояния времени. И я надеюсь, что все это понимают. Как будто у меня в сердце зло. Это не так. Вы, конечно, понимаете, что я не имею это в виду таким образом. Но я просто должен говорить то, что мне приходит. И затем, после того, как этот паренек, брат-баптист, и, по-моему, он родственник какой-то кинозвезды, и он подошел, положил на меня свою руку и сказал: «Благослови тебя Господь, брат Бранхам. Я просто хотел вознести молитву». И он начал говорить по-французски. А парень ни одного слова по-французски не знал. И кто-то поднялся. Одна такая грузная женщина, по-моему, она из Луизианы. Она сказала: «Это французский». А потом один человек там стоял: «Это французский». И они записали, что было сказано. У меня здесь есть оригинал. И потом сзади неожиданно подошел один молодой мужчина и прошел вперед, хотел взглянуть на их записи. А он был переводчиком французского. Вон! Точно французский. Я хотел бы зачитать эту запись. Это оригинальная запись одного из них. Это была от того человека, который перевел это. Может быть, у меня не получится правильно назвать его имя. Ладо. Виктор Ладо. Он чистокровный француз. Итак, вот послание. «Так как ты избрал узкую стезю, трудный путь, ты пошел по своему избранию, ты принял верное и точное решение, и это мой путь». По причине этого исключительно важного решения тебя ожидает огромная доля небес. Какое славное решение ты принял! Оно само по себе дарует и приведет в исполнение чудесную победу в любви божественной. когда мне это дали... Знаете, когда я впервые услышал, как люди говорят на языках, я ничего не критиковал, понимаете? Потому что я видел, что это было подлинно, но я всегда допускал сомнения. Но когда это случилось, и зная, какое за этими словами было поручение, я знал, что это пришло от Бога. Затем его брат, он здесь сидит, широко известный адвокат, передал мне подарок от Дэнни. Дэнни недавно побывал на Святой Земле. Он лежал на гробнице, точнее, в гробнице, куда Иисуса положили после его смерти. И когда он лежал, он сказал, что начал думать обо мне. И на него сошел Дух Господа, и он пошел на гору Голгофскую, где произошло распятие, и он взял кусочек скалы. Он вернулся и сделал для меня из этого пару запонок. И они мне очень дороги. И теперь, Дэнни, конечно, этого не знает, но сегодня утром, пребывая в молитве, я просто бросил взгляд на эти запонки. И обе они, если обратите внимание, имеют цвет крови, и на каждой из них проходит узкая полосочка. И вот в послании, которое он донес от Бога, о тесном и узком пути, как точно одно за другим это сочетается. Я подумал, что это было, как бы, может быть, предназначено, или... Я очень благодарен Дэнни, передай ему, брат, что как высоко я это ценю. И еще одно необычное дело. Утром я спросил у своей жены, я одену рубашку, в которой должны были быть запонки. Она сказала, я забыла взять твои запонки. Так что Господь усмотрел их для меня. О, какая это славная жизнь, не так ли, братья? Просто ходишь в простоте Евангелия, хотя в этой простоте это величайшее, что я только знаю. Я знаю, нет ничего такого. И все это устроено настолько просто, что мне представилась возможность войти в нее, понимаете, благодатью Божьей. Теперь, сегодня днем я не хочу занимать много времени, потому что я знаю, что вы сегодня вечером пойдете в церкви, и я считаю, что всем посетителям следует посмотреть на платформу, увидеть этих служителей, а они будут рады, если вы сегодня вечером придете к ним на служение, они принесут вам пользу. Нет сомнений, сегодня утром вы ходили куда-нибудь в воскресную школу в городе, и когда у нас эти съезды, ведь это предприниматели полного Евангелия, я считаю, мы должны помогать нашим церквам всем, чем можем, потому что туда ходят наши предприниматели, а это Дом Божий. Я надеюсь, что вы посетите сегодня вечером какую-нибудь церковь. Завтра вечером, по-моему, съезд закрывается, и мне кажется, уже объявили, кто будет говорить. То есть я буду здесь, или Господня воля, буду слушать его послание. Да благословит Господь каждого из вас. Так вот, я не претендую на место проповедника. Я, как бы сказать, не имею достаточного образования, чтобы назвать себя проповедником. Проповедник, когда так говоришь, ожидает, что у тебя пару степеней из колледжа. А у меня ничего нет, кроме небольшой прощи. Понимаете? Я стараюсь идти за больными овцами, если могу, чтобы вернуть их назад в паству Отца. Если я допускаю ошибки, простите меня. Я не теолог. Я не критикую теологов, теология — это нормально. Она нам нужна. Но я иногда критикую то состояние, до которого мы дошли. И это не относится к кому-нибудь индивидуально, это просто послание. Я бы желал, чтобы не мне его нужно было нести. У меня от этого сердце разрывается. Ведь знаю, каково вам, как со своим ребенком, понимаете? Ведь так неприятно, когда приходится ребенка шлепать, ругать или что-нибудь такое. Я тоже отец, и я знаю, что это значит. Я надеюсь, что вы меня прощаете, и я хочу, чтобы вы вот так, вот как сделали. Когда будете здесь сегодня находиться, я хочу попросить вас об одном одолжении. У меня здесь пару коротких, нескольких заметок. Когда я вам говорил, мне приходится себе выписывать местописание. Раньше я мог чуть ли не наизусть Библию цитировать, но не теперь. Пережил слишком много тяжелых битв, слишком постарел для этого. Но я надеюсь, что вы послушаете меня сегодня днем недолго, просто действительно откройте сердце и постараетесь понять, во что я углубляюсь. Тогда, я думаю, будет лучше, особенно пасторам этого города и других мест. Я надеюсь, вы будете внимательно слушать. И теперь делайте так, как я делаю, когда ем свой любимый пирог, вишневый. Свое любимое мясо, курятину. Так что, когда я ем хорошенький кусок вишневого пирога и наталкиваюсь на косточку, я не откладываю пирог, я просто выкидываю семечко и продолжаю есть пирог. А когда наталкиваюсь на куриную кость, я не выбрасываю курицу, выбрасываю только кость. Так что, если я в какой-нибудь момент скажу то, с чем вы не соглашаетесь, просто отбросьте эту часть. Но хорошенько проверьте, убедитесь, что это действительно кость. И потом можно еще сказать, если это семечко, помните, оно приносит новую жизнь. Так что смотрите в оба, и пусть Господь благословит. В один из вечеров брат Карл Уильямс сказал о том, чтобы мы взялись за молитву над больными. Это было бы очень хорошо. Я знаю, что это было бы хорошо. Но вы просто... Нас здесь для этого не устроено, чтобы провести молитвенный ряд. Я не знаю, проводил ли брат Орл или кто-нибудь из других братьев на съездах молитвенный ряд или нет. Я не знаю. Я пробовал два или три раза, но обычно, когда столько народа, приходится раздавать молитвенные карточки, понимаете, чтобы это провести, потому что нельзя... Это не арена, это Дом Божий, понимаете, посвященный для этого. И мы... Они давят и толкаются, а если молитвенные карточки, то их выстраиваешь по порядку. Так что Билли спросил меня, сказал, мне пойти раздать молитвенные карточки? Люди просят меня молитвенные карточки. Я сказал, нет, Билли, давай просто оставим, пусть Святой Дух делает то, что он хочет, понимаете, что это, понимаете? И пусть он, может быть, поднимет веру, и пусть просто исцеляется на своих местах, понимаете? Ну да, божественное исцеление это имеет второстепенное значение в Евангелии. И никогда нельзя основываться на второстепенном, любой это знает, но это наживка, которая используется для того, чтобы люди начали верить в сверхъестественное присутствие Божие, на сверхъестественное присутствие. И потом, посредством этого, если они распознают его присутствие, тогда они исцеляются, понимаете, веруя этому верой. Теперь... Я хочу прочитать из Слова Божьего, из Нового Завета, а потом я хочу взять тему из этого же Нового Завета и этого места Писания и говорить сегодня днем некоторое время на эту тему. И я не хочу вас слишком долго держать ради собрания сегодня вечером, но помните, я надеюсь, что меня все поняли. Просто уделите ненадолго этому свое внимание, если желаете. Теперь, прежде чем это сделаем, давайте снова склоним свои головы. Знаете, когда можно слишком много петь, можно слишком много восклицать, что даже охрипнешь. Можно петь не тогда, когда надо, или восклицать не тогда, когда надо. Но вот чем мы никогда не нарушим порядка, когда мы молимся. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, вознося святые руки без сомнений. Или «Отец, величайшая честь, которую только удоставился тленный человек, это закрыть глаза, открыть свое сердце и говорить тебе». И мы знаем, что ты слышишь, если бы мы только могли поверить, что ты здесь, что ты слышишь. Ведь Иисус сказал, если что попросится просите у Отца во имя Мое, даруется. Это при условии, что мы в этом не засомневаемся. Итак, Отец, помоги нам верить сегодня днем, что на наше моление будет дан ответ, и пусть ни в чем не будет ни тени сомнения, но пусть исполнится все, о чем мы просим. И все это, Боже, ради почтения Твоего великого имени сегодня, приводя в Царствие Твое каждую потерянную и заблудшую душу, услышавшую наш голос, или если эта пленка достигнет где-нибудь в странах язычников, куда они расходятся по всему миру. Я молю, Отец Небесный, чтобы среди нас сегодня не осталось ни одного немощного человека. Когда закончится служение, пусть Господь Бог спасет каждую потерянную душу, исцелит каждое больное тело и наполнит сердца детей своих радостью. Вот почему мы имеем веру, Господь, просить у Бога Отца нашего во имя Иисуса, потому что Он обещал, что Он услышит, и это во славу Его. Аминь. В Евангелии святого Иоанна, 17 глава, начиная с 20 стиха, я хотел бы прочитать для темы. По-моему, это здесь. «Не о них же только молю, но и о верующих меня по слову их». Да. По-моему, я взял не то место. Так вот, извините одну минутку. Я ищу молитву Иисуса, которая или точнее не молитву Иисуса, а его... Я, наверное, неправильно отметил здесь свой отрывок, где Иисус молился, чтобы... Или говорил, что как женщина терпит скорбь, когда рождает ребенка, рождение, роды... Это Луки или Иоанна? Джек, где это? 16 Иоанна. Я подумал, что это там, но звучало совсем не похоже. 16 глава Иоанна. 21 стих. Конечно, 21 стих. Конечно, ну вот здесь. Иоанна, святого Иоанна, 16:21. «Да будут все...» Нет, брат Джек, все же это не там. 16:21. Вот у меня 16 глава Святого Иоанна, 21 стих. Но это... Или я ошибаюсь? А, здесь спутали, пропустили, перепутали в этой Библии. Да, да, неправильно напечатали. Да. Знаете что? Абсолютно точно. Вот, совершенно новая Библия, я ее только что взял, в ней неправильно напечатано. К кафедре подходит католический священник, предлагает брату Бранхаму свою Библию и произносит следующие слова. «Это Бог, на то есть причина, потому что почему так произошло, это и Бог покажет тебе, как и что это выявило. Просто чудесно». Хорошо, благодарю, большое спасибо. 16:21, большое спасибо, правда. Женщина, когда она... Истинно, истинно говорю вам, вы возляжете, восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется, вы печальны будете, печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Благодарю тебя, мой брат. Я высоко это ценю. Да. Точно, в Библии опечатка. Не ту страницу ставили. Просто я нашел это в своей старой Библии Скуфилда, а взял ту новую и прибежал сюда пару минут назад, потому что моя жена недавно подарила ее мне в качестве рождественского подарка. Итак, сегодня днем я хочу говорить на тему, которую уже объявил. Родовые схватки. Так что звучит не совсем приятно, но это в Библии. Я верю, что Иисус здесь говорил и о том, как Он сказал, «Вас печаль будет, но печаль ваша обратится в радость». Говорил здесь своим ученикам, зная, что вот-вот должно было произойти рождение христианства. Итак, ветхое должно умереть, чтобы родилось новое. Чтобы иметь... Кто бы ни рожал, обязательно присутствуют муки страданий. А им действительно нужно было пережить боль, страдания и мук, чтобы перейти от закона к благодати. Обычно естественное рождение является прообразом духовного рождения. Все естественное является прообразом духовного. И мы найдем, если взглянем сюда на землю и посмотрим на дерево, растущее в земле, оно борется за жизнь. Значит, это показывает, что где-то существует дерево, которое не умирает. Потому что оно о чем-то взывает. Мы видим, что люди, неважно, какими бы старыми, какими бы больными не были, в каком бы состоянии, они молят о жизни. Потому что это показывает, что где-то существует жизнь, где живут вечно. Обратите внимание, как совершенно. Теперь в 1 Иоанна 5:7, по-моему, там, если я не ошибаюсь, говорится, «Три свидетельствуют на небе. Отец, Слово и Святой Дух, сии три едины». Три свидетельствуют на земле. Вода, кровь и дух. Сии три об одном. Теперь обратите внимание, первые три едины, вторые три земные об одном. Нельзя иметь отца без сына, нельзя иметь сына без Святого Духа. Но воду без крови можно иметь, и крови без духа. Я считаю, на протяжении наших периодов было доказано, что это правда. Вода, кровь, дух, оправдание, освящение, крещение Святым Духом. Это является прообразом или составляет, или является образом, от которого берется естественное рождение. Смотрите, когда женщина или кто-нибудь другой в муках рождения, первым происходит, исходит вода, естественное рождение. Второе – кровь. А затем приходит жизнь. Вода, кровь, дух. Это составляет обычное, естественное рождение. И точно так же в духовной сфере вода, оправдание верой, вера Богу, принятие Его как своего личного Спасителя и крещение. Второе – освящение духом, когда Бог очищает дух от всех частиц мира и желания мира, а затем входит Святой Дух и дает новое рождение и наполняет освященный сосуд. Например, вот что. Вот это... Я сказал вам, чему вы не верите, отложите в сторону. А потом берите пирог. Обратите внимание, вот в курятнике лежит стакан. Вы не поднимаете его и сразу ставите на стол и наполняете водой или молоком. Нет. Подняв его — это оправдание. Очищение — это освящение, потому что греческое слово «освятить» — это составное слово, которое означает «очищен и предназначен для служения». Не на служение, для служения. Затем, когда наполняешь его, он вводится в служение. Извините меня за это, я не хочу ранить. Вот где вы, пилигримы святости и назаряне, не пошли выше, в Пятидесятницу. Вы были очищены освящением, но когда вы были готовы для введения в служение посредством даров говорения на языках и всего остального, вы отвергли это, отошли и попали за изгородь. Понимаете, теперь вот что происходит, всегда так получается. Теперь не в качестве критики, но просто я хочу снять этот груз со своего сердца. Это горело во мне с тех пор, как я здесь находился. Так что просто мог бы, если Карл позволит, и Димас, и все остальные, я сделаю все, чтобы освободить от этого свою душу, хорошо? Потом вам решать. Обычно является прообразом духовного. Так что потом мы находим, что он полностью рожден, когда младенец. Вот обычно, когда исходит вода, особенно нечего с этим делать. И когда идет кровь, особенно нечего с этим делать. Но чтобы в младенца вошла жизнь, его нужно шлепнуть. И заставить закричать. И это... Так вот, без образования, ведь мои братья здесь так хорошо обучены этому. Они, но мне приходится брать природу, чтобы сопоставить это. И вот вам, пожалуйста, вот что произошло. Нужно было как следует шлепнуть, чтобы до них это дошло. Так вот, нужно что-нибудь, какой-нибудь толчок. Может быть, не придется его шлепать, но просто его немного встряхнуть. Иногда от одной мысли о его рождении так получается. Возьмешь его, встряхнешь, если он не начинает дышать, легонько шлепнуть, и тогда он выкрикивает. На незнакомом для себя языке, по-моему. Но видите, он все равно, он создает шум. Я считаю, что если младенец родился мертворожденным, без звука или эмоций, это мертвый ребенок. Вот в чем сегодня дело с церковью, системой. Слишком много мертворожденных детей, это точно. Им нужен евангельский шлепок, понимаете? И чтобы пробудить их, привести в себя, чтобы Бог мог вдохнуть в них дыхание жизни. И теперь мы находим, что это действительно правда. Это грубоватая теология, но все равно это истина. Итак, заметьте, в рождении семени старое семя должно умереть, прежде чем может родиться новое. Так, следовательно, умирать всегда трудно. Это больно, это мучительно. То же самое с рождением. Потому что несешь в мир жизнь, и это мучительно. Иисус сказал, что слово его было семенем, которое вышел сеять сеятель. Так вот, мы все с этим знакомы. И я хочу учить этому, как на уроке воскресной школы, потому что сейчас воскресенье. Обратите внимание, тогда это слово, будучи семенем... Но помните, семя приносит новую жизнь только тогда, когда он умирает. И поэтому тем фарисеям было так тяжело понять нашего Господа Иисуса Христа, потому что они находились под законом. А закон был словом Божьим в виде семени. Но когда слово стало плотью и стало не законом, а благодатью... Так вот, закон и благодать не могут существовать одновременно. Потому что благодать настолько превосходит закон, что даже теряется его след. И, следовательно, фарисеям было так тяжело умереть к своему закону, чтобы могла родиться благодать. Но он должен убраться. Два закона не могут существовать одновременно. Не может быть, чтобы закон гласил, что при одном сигнале светофора можно ехать, и при другом можно ехать. Один говорит, что можно ехать, другой говорит, что нельзя. В одно время должен действовать один закон. Может быть, когда-то и можно было проскочить сигнал, внимание, проехать, но сейчас горит красный, стоп, понимаете? И поэтому два закона не могут существовать одновременно. Итак, мы видим, что всегда моя мысль для вас такова, что это больно, мучительно, трудно. Посмотрите, как фарисеи умирали для закона. Через боль, муки, трудности. Но так должно быть. Итак, мы находим, что дождь, который растит плоды на земле, рождается, как сказал поэт, среди грома, в разорванных клочковатых небесах. Но если бы не было грома и разорванных клочковатых небес, не родилась бы капелька дистиллированной воды, поднявшаяся с моря и продистиллированная от соли. Нужны молния, гром, грохот, хмуро, мрачно, чтобы родились мягкие капельки воды. Больно рожать. Нужно умереть. И как облака рождается дождь, потому что дождь — это часть этого облака. Один должен исчезнуть, чтобы другой мог существовать. Так вот, если можно было бы дать моим братьям здесь, некоторым из них, они изложили бы все эти вам эти законы, я не умею. И теперь, давайте перейдем на другое, в качестве небольшого доказательства. Я считаю, что один из самых красивых цветов, у всех свое мнение, но я считаю, что один из самых красивых цветов, которые я только видел на Востоке, это наша болотная лилия. Кто из вас когда-нибудь видел болотную лилию? О, для меня с ней ничего не сравнится. Но вы обратите ли внимание, чем была эта болотная лилия? Я вспоминаю, что сказал Иисус: «Посмотрите на лилию, как она трудится и придет, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как любая из них». Потому что слава Соломона и его наряды были искусственными. Но лилия в своей красоте, жизнь делает ее красивой. Не какая-нибудь искусственная мазня, краска, точно как наши женщины. Я считаю, не нужно, чтобы у вас были зеленые, знаете, эти моргалки, знаете, вот такие вот, и весь этот маникюр или это... Я все их путаю. Все это на лице, чтобы красивой быть. Красив настолько, насколько красиво поступаешь. Если бы добавили немного деяний 2 главы 4, смешали бы вместе с Иоанна 3:16, выйдет намного лучше, чем то, что пытается подправить Макс Фактор. Ваш муж будет больше вас любить, и все остальные, и я уверен, что Бог тоже. Лилия. Он сказал, рассмотрите ее. Как она растет, трудится, как она воспитывается. Посмотрите, что через что прошла эта болотная лилия. Через грязь, ил, грязные воды, илистые воды. Через все это пробила себе дорогу. Этот зародыш жизни. Пробивалась со дна болота, где лягушки и все остальные. И потом через все это растет. Но когда она попадает в присутствие солнца, она рождается. Семечко пробивается в жизнь. Оно не может этого сделать во время прохождения всего этого процесса. Оно должно через это пройти. Вот что его побуждает. Потому что само солнце притягивает его. И когда оно полностью поднимается над всеми грязными водами и грязью и тому подобным, она так счастлива, она просто даром дает свою жизнь. И когда она попадает в присутствие того, что ее притягивало, это прекрасная жизнь. Я считаю, это прекрасный прообраз жизни христианина. Когда нечто тянет вас из мира, пока однажды вы не рождаетесь прямо в его присутствии посредством Святого Духа, как прекрасно. Если попытаетесь ему помочь, погубите. Как рождается цыпленок. Вы знаете, если когда-нибудь наблюдали за этим малышом, на самом кончике его клюва, или любая другая птица, которая рождается из яйца, он доводит до зрелости эту старую скорлупу. Старая внутренность яйца должна сгнить. И он должен царапать и царапать своим клювиком, пока не пробьет скорлупу. Мы называем это чириканьем. Это там, в Кентукки, откуда я родом. Процарапывает себе путь. Лучшего способа не найдено. Почему? Потому что это усмотренный Богом путь. Постараешься ему помочь — погубишь. Снимешь с него скорлупу — он умрет. Понимаете, ему нужно трудиться, напрягаться, пробиваться. Точно так же должен делать христианин. Это не то, что кто-нибудь просто пожмет тебе руку, примет вас. Нужно с места не двигаться, пока не умрешь, сгниешь и родишься в Царстве Божьем. Это усмотренный Богом путь. Не войдешь посредством книги или рукопожатия, присоединившись, поднявшись рангом выше, выслужившись. Нужно просто выбраться из старой скорлупы. Обратите внимание. лучшего способа не нашли. Не нашли лучшего способа, как ребенку получить то, чего он хочет, кроме Божьего способа. Так вот, когда рождается младенец, рядом с его кроваткой можно повесить колокольчик, сказать, «Сынок мой, я по теологически, я читал книги, как воспитывать ребенка, и говорю тебе, ты современный ребенок, ты родился в современном доме у современных родителей». Когда ты проголодаешься, или если тебе понадобится мама, или я, просто позвони в колокольчик. Ничего не выйдет. Единственный способ, как он может получить, чего он хочет, заплакать, это Божий способ. Так и мы получаем то, чего хотим. Взываем об этом, взываем, не стыдитесь. Скажи, я алчу по Богу. Неважно, если рядом диакона, пастора или кто бы ни был. Все равно кричи, если там сидят Джонсы, какая разница? Взывай, это единственный способ, как это получить, пока не придет помощь. Знаете, он учил этому, когда он был здесь на земле, о несправедливом судье. Росинка. Я не знаю ее формулы, может быть, здесь есть ученые, но я просто скажу то, что думаю. Может быть, это сгустившиеся частицы атмосферы сходятся вместе темной ночью. И это не спадает на землю. И когда это происходит, она рождается ночью. Но утром она лежит там, холодная, вздрагивает на листочке травы или висит на веревке для белья. Но пусть только просияет солнце. Вы замечали, какой счастливой она становится? Она просто блестит и трепещет. Почему? Она знает, что этот солнечный свет снова притянет ее туда, где она была с самого начала. Итак, с каждым мужчиной и женщиной, рожденным от Духа Божьего, что-то особенно, когда над ними засияет этот свет. Мы счастливы, потому что мы знаем, что возвращаемся туда, откуда мы пришли. Из лона Божьего. Когда на нее падает солнечный луч, она блестит радостью. Конечно, знает, она направляется туда, откуда пришла. Грубовато, может, но на этом можно продолжать и продолжать. Но давайте узнаем кое-что другое. Мы знаем, что старое семя должно, прежде чем из старого семени может произойти новое, оно должно сгнить. Полностью не только умереть, но сгнить после того, как умрет. Мы знаем, что это правда. То же самое и в новом рождении. Мы не делаем шага назад, но когда рождаешься заново, идешь вперед. И вот почему я считаю, у нас так много, точнее, не так много подлинных новых рождений. Потому что семя, может быть, только выражает одобрение слову или человеку, но не желает отгнить от старой системы, в которой они находились. Не желает из нее выходить. Им хочется оставаться в старой системе и претендовать на новое рождение или послание часа. Мы находим это при Лютере, Веслее и Пятидесятниках и во всех других периодах. По-прежнему пытаются придерживаться старой системы и претендовать на это, но старая система периода должна умереть. Сгнить, чтобы произвести новую. По-прежнему за нее цепляются. Обратите внимание, они знают, что старая система мертва, но они просто не хотят от нее отгнить. Так вот, сгнить — это когда действительно покончишь с этим. Когда заявляют, что они заново рождены, но заявление — это только знак зарожденности. Сгнивание производит новое рождение. Нужно отгнить от этого, точно как было во всех периодах на протяжении Веслеян и так далее. Но дело здесь в том, после рождения, нового рождения, Веслей или Лютер выступил с одним словом: «Праведный верою жив будет». Ведь он больше не мог цепляться за старую систему. Ему нужно было из нее выйти. И потом, когда кальвинисты довели англиканскую церковь до такого состояния при кальвинистской доктрине, что Бог воздвиг армянскую доктрину, которой был Джон Веслей, старая система должна была умереть, чтобы могла вступить новая. И когда период Веслея истек, и все периоды или отросточки, которые появились на стебле или кисточка во время Веслея, видите, когда пятидесятники вышли с восстановлением даров, они должны были выйти из баптистов, пресвитериан, пилигримов святости, назарян, церкви Христа, так называемой. И всего этого им нужно было из этого выйти, отгнить от этого, чтобы принять новое рождение. Тебя всегда называют ненормальным. Но это как в дни Павла, когда он сгнил для того, на что раньше претендовал. Он сказал, по учению, которое они называют ересью, я поклоняюсь Богу отцов наших. Тем образом, который называют ересью. Видите, он принял новую жизнь, которую Ветхий Завет родил в новом, и он должен был отгнить от старого, сделать это просто тенью, чтобы стать... Вот где мы как раз сейчас находимся. Так вот, потерпите меня, но я так считаю. Церкви настолько систематизировались, что в нее не попадешь, если не принадлежишь ей. Нужно иметь какую-нибудь членскую карточку или какой-нибудь опознавательный документ, и веруя этому, почти единственная дверь, которая для меня открыта, это эти предприниматели. И до тех пор, пока они не организация, я могу с ними двигаться. Но я могу доносить послание для людей, которые я чувствую, как я чувствую меня на сердце. Но все так систематизировалось, а я люблю писятников, ведь все равно писятница — это не организация. Просто вы себя так называете. Писятница — это опыт переживания, а не деноминации. Но видите ли, дело здесь в том, что для многих людей так трудно, когда они смотрят и видят это, видят, что это так отождествлено Богом в Слове, но все же так тяжело отгнить от того, в чем ты находился. Что я буду делать? Где я достану пропитание? Что Бог твое пропитание? Тебе Бога нужно держаться. Прежде всего ищите Царствие Божие и Его праведность. Оставлю это. Вы знаете, о чем я говорю. Божьи пророки нам поведали, что у нас должна быть новая земля, новое небо и новая земля. Если хотите на это писание, это в Откровении 21, я могу это процитировать. Вот оно у меня здесь. Ян сказал, я видел новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновала. Их не стало. Теперь, если у нас должна быть новая земля, старая земля и новая земля не могут существовать одновременно, или новый мир и старый мир не могут существовать одновременно, не может быть два мировых порядка одновременно. Вот, чтобы появилась новая земля, старая должна умереть. Итак, если старая должна умереть, тогда она сейчас в муках рождения новой. И потом, если врач обследовал бы пациента при родах, так вот, одно из того, что делал бы врач, я говорю это в присутствии двух или трех хороших врачей, которых я знаю, врачи-христиане, и я задал бы вам этот вопрос. Одно из первых, что делает доктор после осмотра пациента, это замеряет схватки, родовые схватки. Он замеряет схватки, насколько они часты и насколько сильнее становится каждое следующее. Следующее еще сильнее, еще чаще. Так он ставит диагноз по родовым схваткам. Итак, если мир должен дать рождение новому миру, давайте просто исследуем некоторые родовые схватки, которые у нас на Земле. И тогда мы примерно увидим, в какой день и сколько примерно осталось до конца его родовых мук. Первая мировая война выразила сильную боль, родовые схватки. Она показала одну из первых родовых схваток, что она начала рожать, потому что к тому времени для нее произвели бомбы, у нас были автоматы и ядовитый газ. И помните, может быть, многие из вас не помнят, я был совсем еще мальчиком, около 8 лет, но я помню, как шли разговоры об этом горчичном и хлорном газе и тому подобном, когда было казалось, что если только начать, и говорили, что этим всю землю сожгли бы, они бы всех, он бы всех погубил. Ведь может произойти его утечка, ветер раздует по всей земле, и как все до смерти были напуганы этим мощным оружием ядовитого газа. Земля переживала, у нее была первая из родовых схваток. И теперь мы находим, что у нас теперь была вторая война, мировая война. И ее муки были намного сильнее. С каждым разом еще ужаснее родовые схватки Земли. Во время атомной бомбы она чуть не родила, потому что ею уничтожили целый город. Для Земли это было намного сильнее мук разрушения Первой мировой войны. Теперь она знает, что для нее время освобождения близко. Вот почему она так нервничает, настолько взволнована, потому что существует водородная бомба и воздушные ракеты, которыми можно уничтожить весь мир. Одна страна пугает другую, неважно какая она маленькая. У них есть эти ракеты, которые, как они заявляют, один из них, могут направить их по звездам и сбросить в любой точке мира, где захотят. Россия, как я пару дней назад слышал в новостях, она заявляет, что может уничтожить эту страну и уберечь, чтобы атомы или эти частицы не распространялись по их стране. Мы не знаем, что теперь с этим делать. Все делают эти заявления, и это так. У людей наука забралась в великую Божью лабораторию, что они сами себя уничтожат. Бог позволяет всегда, чтобы мудрость уничтожала сама себя. Бог ничего не уничтожает. Человек уничтожает себя мудростью, как произошло в начале. Принимаем мудрость сатаны и вместо Слова Божьего. Теперь она знает, что должна родить, и ей этого не вынести. Россия, я считаю, сегодня уничтожила бы эту страну, если бы знала, что она может ее уничтожить и после этого предохранить себя. Любая из малых стран сделала бы это. Они боятся, потому что знают, что в таких условиях этот мир не сможет оставаться на своей орбите. Так что мир знает, что ее родовые схватки настолько сильны, что она должна дать дорогу другой. Скоро произойдет новое рождение. Я благодарен за это. Мне это надоело. Любой, все знают, что здесь это место смерти и печали, и всяких разногласий и тому подобное. Я рад, что тебе надлежит уступить место. Я рад, что это время не за горами. Когда, как и Ян в древности сказал, несмотря ни на что, гряди, Господь Иисус. Итак, она должна сгнить, конечно, как я сказал, чтобы дать новое рождение. Посмотрите, как она прогнила. Заметьте, братья мои, она полностью прогнила. Политика и системы полностью прогнили. Не осталось здоровой кости в ее мировой системе. Ее политика, ее религиозная политика, и что бы там ни было, один говорит, я демократ, я республиканец, я методист, я баптист, ведь все насквозь прогнило. Кто-то должен уступить дорогу, ей этого не вынести. Можно в каждом штате Соединенных Штатов поставить по Джорджу Вашингтону и Аврааму Линкольну, и все равно не повернуть вспять. Нет надежды на улучшение. Только одно есть поможет — пришествие Творца. Она знает, что должна родить. Она в муках и скорбях, не знает, что делать. Один туда смотрит, другой туда, и тому подобное. Один боится другого, один пытается что-нибудь сделать и уничтожить это, а другой пытается возражать этому и уничтожить того, пока это сейчас не попало в руки грешников, которые за 5 минут могли бы уничтожить этот мир. Понимаете? Так что она знает, что ей этого не вынести. Люди знают, что ей не вынести. И мир знает, что они будут, что это произойдет. Ибо Бог сказал, что так будет. Все небеса и земля будут в огне. Произойдет полное обновление, чтобы мог родиться новый мир. Бог это пророчествовал. Она прогнила во всех своих системах. С ней должно быть так, чтобы сгнить. Вот почему она, я сказал, так нервничает и вся раскраснелась, волнуется, и повсюду землетрясения, по всему побережью в Аляске приливные волны, и все побережье колеблется от землетрясений, все такое, и люди пишут, нам уезжать. Видите, они не знают, что делать. Нет безопасной зоны, кроме одного. Это Христос, Сын Бога Живого. И только одно является зоной безопасности, это Он. Все, что вне этого, точно погибнет, как сказал Бог. Теперь давайте взглянем на книгу врача, если она в таком состоянии, и посмотрим, положено ли этому происходить при рождении новой земли. Матфея 24, в книге врача, а это Библия. И давайте посмотрим, что пророчествовано, какими будут ее симптомы. Теперь, если врач знает симптомы рождения ребенка, и к тому моменту, когда ребенок вот-вот появится, он все подготавливает, потому что он знает, что настало время ребенку родиться, потому что все симптомы говорят об этом. Вода вышла, кровь, и теперь пора выйти ребенку. Пора родиться ребенку. Так что он все для этого подготавливает. Теперь Иисус нам в точности сказал, что будет происходить в это время. Матфея 24, он сказал, что церковь, истинная церковь и остальные церкви, естественная церковь, духовная церковь, будут настолько похожими, подражатели, что обманули бы самих избранных, если было бы возможно. Как было в дни Ноя, как они ели, пили, женились, выходили замуж, и вся эта аморальность мира, которую мы сегодня видим. В Библии, в книге врача, сказано, что это будет происходить. Так что, когда мы видим, как это происходит, мы знаем, что рождение близко. Должно быть так, да, сударь? Итак, мы смотрим на нее как на нацию. Не как на нацию, а как на мир. Теперь Израиль, церковь. Давайте на несколько минут начнем с нее. И, может быть, следующие 10 минут проследим ее. у нации Израиля при каждом пророке, приходящем на землю, происходили родовые схватки. У нее были родовые схватки при его послании. Но что он делал? Пророк имел слово, а она засеяла столько гнилья и установила в себе столько систематических порядков, что этот пророк колебал ее основания. Их все ненавидели. Итак, следовательно, когда Бог посылал пророка, у самой церкви начинались родовые схватки, потому что пророк, слово Господа приходит к пророку и только к нему. То есть слово, изреченное на тот день, проявлялось пророком того века. Всегда так было. И церкви понастроили вокруг слова столько систем, что когда он приходил, он ее сбрасывал с ее кресла-качалки. У нее были родовые схватки. Чем это было? Назад к слову, назад к жизни. В системах нет жизни, только в Божьем слове есть жизнь. Системы строятся вокруг него, но они не имеют жизни. Слово дает жизнь. Его послание подтолкнет остаток назад к слову. Однажды выйдет небольшая группа и поверит, может быть, в дни Ноя около 8 человек, но Бог все равно притянул остаток, а остальных уничтожил. Они должны были отделиться. Оно делало так на протяжении всех веков, до тех пор, пока церковь, наконец, не родила на свет дитя мужского пола. И этот ребенок был самим словом, ставшим плотью. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, и слово стало плотью и пребывало среди нас. Он завоевал каждого беса, всякую силу на земле, которая шла против него, одним лишь словом Отца. Каждое искушение, которое ему предоставлял сатана, он упрекал сатану. Не своей силой, которую он имел, но словом Божьим. Написано, ибо он был словом. Когда сатана напал на Еву, она не была словом, поэтому упала. Когда он напал на Моисея, произошло то же самое. Но когда он наткнулся на этого Сына Божьего, он оказался как 10 тысяч вольт. У него от этого все незакрепленные перья подлетали. Когда он вернулся и сказал, написано, не хлебом единым живую человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. Это дитя мужчина стало плотью. Само вечное Слово Божие, проявленное в плотском теле здесь на земле, представляло Слово. Вот как он знал, что было в их сердцах. Вот как он мог сказать Филиппу, где тот находился, кем он был. Он мог сказать Симону Петру, кем тот был. Рассказал женщине у колодца. Почему? Он был Словом. Верно. В Евреям 4 главе Библии говорит, «Слово Божие острее, сильнее меча, бою до острова разделяет до мозга и костей, различает мысли и намерения сердечные». Да, те ослепленные фарисейские священники не видели, что это проявленное слово, потому что они были поглощены священничеством и системой, а старая система должна была уступить свое место. Это было слово, все обетованное исполнилось. Так что если это исполнилось, это должно сгнить. Это оболочка, семя пошло дальше. Моисей не мог принести послание Ноя. Иисус тоже не мог принести послание Ноя, потому что наступил другой период. И старое семя было жизнью, но оно отслужило свое назначение и умерло. Пошло дальше, преобразование старого в новое, где находилась жизнь. Но что возмущало людей? Что возмущает их сегодня? Мы не строим стену, как начали с посланием Лютера и идут прямо прямой линии, или послание писятников прямо. Мы делаем углы. Мы строим здание. Слово Божье — это проект. Любой может выгнать прямую стену, но только мастер-каменщик сделает угол. Только сила Божья может это сделать. Для этого нужен помазанный, посланный с небес. И в каждом периоде. И в период пророка слово Господа приходит через этих пророков, и они делали эти углы, изменяли там, но строителям хотелось строить стену. Но это не стена, это здание. Здание Божье. Теперь мы считаем и знаем, что это истина, что в каждом периоде системы были сгнившими, и все их системы до одной должны были сгнить и умереть, пока не рождалась та церковь. Из этой сгнившей мешанины исходило само слово. Слово Господа приходит к пророку. Оно никогда не приходит к священнику. Приходит к пророку. И обратите внимание, когда оно приходило, в конце концов, все это слово вместе родилось здесь, в человеческой плоти. В нем обитала полнота божества телесно. Он был словом. Пророки — это часть слова. Слово на свой период. Сегодня мы — часть Слова, которая следует за Словом, но Он был всей полнотой Слова. Он был Словом. Он сказал, когда его обвиняли и приравнивали себя Богу, потому что он был Сыном Божьим, ему говорили, ты же делаешь из себя Бога. Он сказал, разве не написано в ваших законах, что тех, кому приходило Слово Божье, называли богами, пророков, и они ими были? Тогда как вы можете обвинять меня, когда я говорю, что я Сын Божий? Там обитала полнота божества телесно, в Сыне Божьем. Он был полным проявлением Бога. Вот к чему, в конце концов, привели родовые схватки при пророках. Почему? Они, будучи словом, указывали на полноту их самих, на полноту слова. И потом системы, в конце концов, умерли, пока слово не стало плотью и пребывало среди нас. Проследите, как это было изображено в Якове. Понаблюдайте, как это было изображено в Иосифе. В точности, возлюблен братьями, своим отцом. Братья без причины возненавидели его. Он был духовным, мог предсказывать и истолковывать сны. И он не мог с этим ничего поделать. Он просто таким родился, он был предопределен таким быть. Но братья его возненавидели. В конце концов, продали его за 30 серебряников. Почти что за 30. И воссел одесную фараона. Взгляните, он был в темнице, там виночерпи и хлебодара. Один был потерян, другой спасен. Иисус в темнице на кресте. Один потерян, один спасен. Точно. А потом вознесен в небеса и воссел на престоле Божьем. И когда он снова выйдет, зазвучит сигнал «Склоните колени!» И всякий язык исповедует. И когда Иосиф покидал трон и передвигался, звучала труба, и всякое колено должно было преклониться. Шел Иосиф. Так что однажды великая труба Божья зазвучит, мертвые во Христе воскреснут, и каждое колено склонится, и каждый язык признает его это слово. Ну так зачем же он идет, и зачем он сюда идет? Обратите, она родила это полное слово, которое стало плотью при родовых схватках пророков, которые гремели, он грядет. Вот. Но согласно истории и Писанию, у нее 400 лет не было пророка. От Малахии до Иоанна. У них были только теологи, священники, пастора. Итак, можно теперь представить, в каком прогнившем состоянии находилась ее система. 400 лет без прямого послания от Бога, так говорит Господь. Так что священники, пророки и тому подобное погрязли в ужасной мешанине, она прогнила. Потом Иоанн, обетованный Илья, из Малахии 3. Не из Малахии 4, из Малахии 3. Потому что Иисус то же самое сказал в Матфея 11 главе, когда «глаза орла покрыла пелена», так, по-моему, выражено в книге «Ранние века» Пембера. И он сказал, «пойдите спросите, он ли тот или ожидать нам другого?» Видите? И он сказал, «Иисус, послав назад своих учеников, после того, как он сказал им остаться на собрании, понаблюдать, что происходит, и идите, покажите это Иоанну и блаженны, не соблазнившиеся». Он обернулся и взглянул на своих учеников и на людей, с которыми он разговаривал. Он сказал, «что вы хотели смотреть, когда хотели смотреть Иоанна?» Он сказал, «вы хотели увидеть человека в мягких одеждах?» И он сказал, «говорю вам, такие живут в царских чертогах». Он сказал, «вы хотели смотреть трость ветром колеблемую?» Другими словами, он не давал места всем этим подвохам. Говорю вам, если вы придете, присоединитесь к нашей группе, мы дадим вам зарплату повыше. Только не Иоанн. Если просто не будете проповедовать против того и этого, только можете присоединиться. Тогда можете присоединиться в нашу группу. Только не Иоанн. Сказал, тогда что вы же выходили смотреть? Пророка? А я говорю вам, больше, чем пророка. Ибо если можете принять это тот, о котором говорил пророк, сказал, пошлю пред лице моего посланника своего, чтобы приготовить путь. Это Малахия 3.1. Совсем не Малахия 4, это другое. Потому что, как приходит тот Илья, мир должен будет сгореть, и праведные пойдут по праху нечестивых. Теперь обратите внимание, его послание не очень-то пробудило их от своего церковного сна. Они просто сказали, там какой-то сумасшедший, проходили рядом, назвал себя сумасшедшим, хочет там в воде людей потопить, понимаете? Так что там, кстати, что там с этим стариком? У него даже одежды подобающей нет. Он обернулся в шкуру овцы, у него же нет ни гроша. С какой семинарии он вышел? Какая членская карточка? Мы даже не будем сотрудничать при его собраниях. Оставим его там, пусть помирает от голода, понимаете? Мир не сильно изменился. А также его системы. Да, мы просто оставим его там. У нас у него нет даже... Знаете, почему у него не было? Помните, его отец был священником. Но почему он не пошел по стопам отца? Что в те дни для детей было обычаем? Потому что у него было слишком великое послание. Он должен был представить Мессию. Ибо Святой Дух так сказал. Тот малый остаток, который вернулся назад туда через послание Гавриила, знал, что так будет.
Итак, мы читали, что где-то в 9 лет он ушел в пустыню, после того, как потерял своего отца и мать, что он ушел в пустыню, потому что он должен был услышать четко и ясно, потому что в том огромном теологическом строении говорили: «Так вот, я знаю, что тебе полагается объявить Мессию». Исаия сказал, что ты явишься, значит, ты будешь тем голосом. Так вот, вам не кажется, что брат Иоаннус полностью соответствует этим требованиям? И его легко убедили бы. Но он не учился никаким их системам, и его послание было слишком важным. Он пошел в пустыню и оставался там. Обратите внимание, его послание не было похоже на послание теолога. Он пользовался прообразами. Он сказал: «О, порождение змей!» Обзывал этих духовных лиц. Змеиную систему. Он видел в пустыне, кто был вредным, ползучим змеей. И он подумал: «Это, наверное, лучшее сравнение, которое мне только известно». Он сказал: «Вы порождение ехидны. Кто предупредил вас о грядущем суде? Даже не думайте говорить, мы принадлежим к тем-то и тем-то, ибо Бог из камней сих может воздвигнуть детей Аврааму». Камни, которые он видел в пустыне и на берегу ручья. И еще секира. То, чем он пользовался в пустыне, лежит при корне дерева, то, что он видел в пустыне. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, он знал, откуда он брал себе дрова, понимаете? Срубается и бросается в огонь, использовал его в качестве дров. Видите, его послание не было похоже на послание духовного лица. Оно было на примере природы в пустыне. Но он должен был объявить послание и имел веру в свое послание, что сказал: «Это Мессия должен явиться, так что он прямо здесь среди вас». «Говорю вам, стоит среди вас тот, которого вы не знаете. Я не достоин нести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». «Кто он, Иоанн?» «Я не знаю». Но однажды, вот к реке подходит один молодой человек, обычный на вид мужчина, скажем, просто как Иоанн Креститель, стоял там, блаженный пророк. Он смотрел через Иордан, он сказал: «Вот! Агнец Божий, который забирает грех мира. Откуда ты его знаешь, Ян?» «Тот, кто сказал мне в пустыне идти крестить водой, сказал: кто, кого, когда увидишь, на кого сойдет дух, это тот, кто будет крестить Духом Святым». Его послание не могло прийти с какой-нибудь теологической точки зрения или какой-нибудь человеческой системы. Оно должно было прийти прямо от Бога. Ну, его послание не очень-то их расшевелило. Они подумали: «Ай, он сказал, что видел это, я в этом очень сомневаюсь», — сказали священники остальные. «Но он видел это, и сейчас мы знаем, что он видел это». Конечно, видел, но вы обратили внимание, что из этого вышло? Это не пробудило их ото сна. Они продолжали идти, как ни в чем не бывало. Отрубили ему голову. Но это их не пробудило, но остаток это почувствовал. Те, кто имел в себе жизнь. И те немногие, которые только и ждали пришествия Господа. И Анна в храме, слепая пророчица, которая служила Господу молитвами. И вот однажды, когда она была в духе, а Симеон пророчествовал и сказал: «Пожилой человек», он сказал: «Святой Дух сказал мне, что я не увижу смерти, пока не узрю Христа Господня». Ну, знаешь ли, сказали некоторые священники, сказали: «Бедный старина, знаете, он просто немного совихнулся, он уже одной ногой в могиле, уже вторую кладет. Но, да, оставьте его в покое. Он был почтенным старцем, но он немного...» Но видите, что у него было? Это было и открыто ему, Духом Святым. То же самое сегодня открыто и вам, люди. Дух Святой привел вас сюда для какой-то цели, для какой-то... Дух Святой... Взгляните здесь на этих священников и духовных лиц из методистов, баптистов, католиков и всех. Они были движимы Духом Святым. Пришел тот час, так что Святой Дух привел их, а они это искали, алкали. Потом как раз однажды, знаете, в тот день не было телевидения, слава Богу. Так что они находились на склоне Иудеи, родился младенец, и явилась звезда и так далее. Но через 8 дней мать принесла этого младенца, обернутого пеленами. Эти пелены, я рассказывал. Мне рассказывали, это было тогда нечего было одеть. Мне рассказывали, что это был кусок ткани от хомута быка. Вот чем были эти пелены. И вот идет Иосиф, они входят с этим младенцем. Представляю, там на расстоянии стояли матери со своими младенцами, все в шитье и все такое. Сказали: «Посмотри-ка, видишь? Посмотри, вот она. Она забеременела того мужчины. Вон она идет. Держись от нее на расстоянии. Держись подальше». По-прежнему то же самое думали. Но Мария с младенцем на руках не имела никакого значения, что они думали. Она знала, чей это был сын. Так же и каждый верующий, который принимает в свое сердце Слово Божие, все равно, что говорят системы, ты знаешь, что это такое. Это обетование Божье. Тебе это было открыто Духом Святым, когда тебя осенило это его сила. Ты знаешь, что, где и как. Ни один человек не имеет права проповедовать Евангелие, пока он не встретил Бога в глубине пустыни, в том горящем кусте, чтобы ни одна церковная система в мире не могла тебя в этом переубедить. Ты был там, с тобой это произошло. Мне все равно, что говорят системы. Ты свидетель этого. Аллилуйя. Я чувствую себя как тот чернокожий, о котором я говорил, мне здесь места не хватает, да? Я в такой момент очень благоговею, когда задумаю, что это правда. Сам Бог открылся тебе. Симеон получил обетование. Прибывая в то утро в своей комнате, я полагаю, может быть, сотни младенцев каждое утро приносили, около 2,5 миллиона евреев в стране приносили этих детей, и много рождалось, через каждые 8 дней мать должна была принести жертву за очищение. И вот теперь Симеон сидит там, знаете, может быть, читает свиток Исаии, я не знаю. Но внезапно, так вот, если Святой Дух дал тебе обетование, Святой Дух должен исполнить это обетование. Если это на самом деле Бог, если приходит человек и что-нибудь говорит, Бог этого не поддержит. Это вообще не из Писания, забудьте об этом. Если он говорит, что это так, а Бог это не поддерживает, это все неправда, потому что Бог истолковывает свое послание, он сам себя истолковывает. Что он говорит, исполняется, потом Бог сказал слушать его, потому что это истина. Это просто здравый смысл, если он говорит, что это произойдет, и это происходит, это само за себя говорит. Каждый раз должно быть совершенно истиной, потому что Бог не говорит лжи. Итак, вот там сидит этот Симеон, переносит все это поношение, он был остатком, он слышал Яна. И тот малый остаток в тот день, и вот он сидел там, прислушивался к этому свитку и знал, я имею в виду, знал, что должен был прийти Иоанн, потому что он был частью остатка, ему было открыто слово. И внезапно, когда в храм внесли младенца, тогда уже долгом Святого Духа было открыть, что это наступило. Так что он двигался духом, вышел из комнатки, прошел зал, встретил этот ряд женщин, шел вдоль ряда этих женщин, пока не пришел туда, где был этот младенец, от которого все держались на расстоянии. Взял на руки младенца и сказал: «Господь, позволь слуге твоему уйти с миром, ибо очи мои видели спасение твое». И в то время еще одной избранной того дня была Анна, пророчица. Она сидела там, слепая, в углу. Поднялась, слепая. Вот она идет, водимая духом, среди всех женщин и людей, толпившихся при входе и выходе храма, пока не подошла к тому самому месту, где был Христос-младенец. Если Святой Дух мог привести к нему слепую женщину, как насчет группы писятников, которые, как полагают, имеют зрение? Я дальше продолжать не буду, дальше вы сами знаете. Заметьте. О, церковь! Должно быть, снова была в ужасной неразберихе. Должно быть, так было в тот день. Но это вырвало малый остаток, как я сказал. Теперь давайте будем честными. Если мы видим, что церковь сегодня в таком же состоянии, разве мы снова не прибыли к этому времени? Вот взгляните на то, что обетовано Библии. Что в это время будет происходить в церкви? Мы видим, что происходит в мире, и мы видим, что он подошел к своему концу. Теперь давайте взглянем на церковь. У нее, у церкви, были родовые схватки при Лютере. Итак, мы знаем, что, согласно Откровению, есть 7 периодов церкви и 7 посланников этим периодам церкви. Итак, когда вышел Лютер, конечно, от этого у церкви начались родовые схватки, но это произвело на свет Лютера, верно? После этого у нее снова начались роды, так что она произвела на свет Веслея, верно? Снова шаг вперед и произвела пятидесятников. Каждый из них, посланники своего периода, притягивал назад к слову, к посланию своего периода, послание, согласно Библии, у меня это есть, на эту тему выходит книга, комментарий по первых 4 глав Откровения, прочитайте ее, как только мы ее отпечатаем. И там исчерпывающе доказывается, чем было послание Лютера, оправдание, что освящение — это следующий процесс в естественном рождении, а затем идут пятидесятники. Точно. Теперь, обратите внимание, каждый период колебал церковь, от чего у нее были родовые схватки. Но что они делали после наступления родовых схваток, вместо того, чтобы продолжать идти со словом, они собирали в кучу людей, точно как сделали первые. Это точно. Сразу же после волнения при апостолах мы видим, она снова потом отходит с пути. Потом мы видим, приходило много других, Агабус и еще много великих реформаторов в начале. Мы каждый период соделывал, как написано в Доникейском соборе, в Никейских отцах, и все это, там все это есть. Каждый период, каждый раз был поколеблен посланником, приходящим с та, говорит Господь. Сейчас она в наихудшей стадии, согласно Писанию, в которой она только находилась. Мы в Лаодикийском периоде церкви. Богатом, но слепом периоде церкви, которая об этом не знает. Нигде в Библии Христа никогда не выставляли церкви, кроме Лаодикийского периода. Она в наихудшей стадии, она прогнила, она как никогда раньше. Сказано, «Восседаю, как королева, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты наг, ничтожен, слеп, нищий, не знаешь этого». Да, сударь, сказано, «Советую тебе прийти и купить у меня глазную мазь, чтобы открылись глаза твои». И это, конечно, глазная мазь Божья точно принесет церкви свет, если она пожелает открыть свои глаза на то, что сказал Бог. Теперь быстренько обратите внимание. Вот, она в такой стадии. Нет ни тени сомнений, что мы в ладикийском периоде церкви. Итак, ее посланник обетован в Малахии 4 главе. Обетовано, что он это сделает, и послание должно принести назад слово. Привести людей назад к слову. Должно быть рождение, ей надлежит произвести на свет новое рождение, согласно Малахии 4. В сегодняшнем церковном мире действуют две системы. Теперь слушайте очень внимательно. Теперь я посмотрю, скажете ли вы на это аминь. В сегодняшнем церковном мире действуют две системы. Я сниму этот груз со своих плеч и тогда на этом закончу. Мы все знаем, что это Слово Божие и деноминационная система. Действуют две системы. Точно как были Яков и Исав. Один по духу, другой по плоти. И что же это? Исав и Яков боролись в чреве матери еще до своего рождения. Также деноминации и слово борются друг против другого. Это идет с самых тех пор, как Лютер принес самую первую реформацию. Надеюсь, это достаточно просто, чтобы вы могли это понять. Понимаете? Эти мужи, если они возьмут и пойдут с этим, они смогли бы сделать это более осмысленным, да? Донести это таким образом, чтобы... Я просто хочу заложить это семя, но я надеюсь, они приведут его это в жизнь. Заметьте, видите? Всегда так было. Вот почему она страдает от родовых схваток, потому что в ней идет борьба. И там Исав, просто мирской человек, очень религиозный, и он хороший, приятный, чистый, моральный, насколько нам известно. Но он понятия не имеет об этом первородстве. Он таким родился, он таким сформирован. А Яков, кем бы он ни был, он хочет это первородство. Он духовный. И эти двое сегодня в чреве церкви. Образовывается большая, огромная система под названием «Мировой совет церквей». И из чрева церкви выходят два ребенка. Помните мои слова. Мир, земля, слово должно произвести на свет церковь невесту слова. Из церкви должна выйти на свет невеста Христа. Усопшие во всех периодах примкнут к этой невесте, которая вышла на основании слова, на основании которого выходили они. Подобно как от ног к голове. Она становится все значительнее, и вам нужно больше, и так далее. Как тело растет, так растет и тело Христа. И затем, наконец, к ней сойдет глава. Сойдет ее глава. Теперь, если обратите внимание, потому что все связано с головой, голова поворачивает, придерживает, но эти системы не перерастут в это, потому что эта система, и она не может прийти, сорняк не может произрастить пшеницу. Но они оба на одном и том же поле, поливаются одной и той же водой и тем же самым светом. Один слово, другой не слово. Они оба борются, со времен Первой Реформации и по-прежнему борются. Теперь мне дальше продолжать не нужно, да? Вы, конечно, знаете, о чем я говорю. Вот к чему мы подошли. Вот вам система, а вы в какой системе? Только представьте себе, если бы вы жили в те дни при встряске от Божьих пророков и исходило слово, на какую сторону тогда захотели бы встать вы? Ну, сегодня у вас точно такой же выбор. Она вот-вот произведет на свет совершенное слово, и слово идет за невестой словом. Словом. Как женщина является частью мужчины, взятой от него, так и церковь должна быть церковью, в которой пребывает слово. Каждое слово Библии, не система, догма или что-нибудь добавленное к этому, должно быть незапятнанное, чистое, девственное слово. Верно. Вне света Лютера, когда начала пробиваться церковь, Лютер подтолкнул одну из ее схваток, но он вышел. Праведный верующий будет. Это не причастие. Теперь мы находим, что в дни Джона Весли у нее снова начались схватки, но родился Весли. Но что он сделал? Вернулся назад, как поступила мать. Затем в дни пятидесятников ваши отцы и матери вышли из всего этого и возненавидели это. Они вышли на улицу, и ваши матери, не имея обуви на ногах, били по консервной банке, говорили о крещении Святым Духом и какая-нибудь старая гитара. Они выходили на улицу, на дорогу, всю ночь в тюрьме сидели. А мы такие чопорные и снова вернулись в организацию и завязли в той же грязи, затянули в нее своих детей, из которой они вышли. Они бы в гробу перевернулись, им бы за вас стыдно было. Я знаю, это жестко, но это истина. Скажите, я думал, ты любишь людей. Если любовь не исправляет, тогда как ты проявишь любовь? Любовь исправляет. А я люблю весь мир, я усердно стою за Церковь Божью. И видеть, как эти системы связывают ее под игом, догом, который приводит ее в гнилость, а Бог заявляет, что слово его истина, они по-прежнему придерживаются того. Аминь. Это правда. Вы знаете, что это правда, брат, сестра. Это просто так это излагается по-простому. Это не разбор греческого и тому подобное, но это разбор и обнаружение здравого смысла. Вы, конечно, это понимаете. Дважды два — четыре. Понимаете? Итак, мы знаем, что это правда. Теперь слово должно произвести невесту. Но старая система должна соблюсти свой прообраз. Она должна произвести Исава, который продал свое первородство. Вот это идет. Я чувствую. Надеюсь, вы меня не считаете сумасшедшим, но если считаете, не трогайте меня. Мне так хорошо. Очень хорошо. Так мне лучше, чем со мной было бы иначе. Может быть, для мира я и сумасшедший, но я знаю, где я нахожусь. Я знаю, на чем я стою. Смотрите. Она произведет на свет мертворожденного ребенка. Церковную систему, которая соберет вместе все деноминации, чтобы произвести Исава. Которые ненавидят Иакова. Аминь. Надеюсь, вы это видите. Мертворожденная, мертвая деноминация. Все они идут вместе. О, верующее слово. Перельните к моему посланию. Услышьте меня. Не мое послание, но его послание, которое он твердо утверждает как истину. Вы должны где-то сделать выбор. После этого вы не можете сидеть бездейственно. Вам придется сделать свой выбор. Вы помните тот день, когда там, в Уэстфорд-Хо, в то утро вы все завтракали, как Господь позволил мне показать вам эту пшеницу, как она проросла через лютера, через веслея, кисточки и так далее, и маленькие росточки, все церкви представлены в стебле, а потом снова пошла в эту пшеницу, как и было, и там это была мекина, выглядела точно так же, как и настоящее пшеничное растение. Зерно. Когда выйдешь посмотреть, если не разбираешься в пшенице, скажешь, что у тебя там пшеница, но это просто мекиня. Потом открываешь эту мекинину, а там вообще нет пшеницы. Где-то далеко прорастает бутончик жизни, возьми увеличительное стекло и посмотри. И когда пятидесятники только вышли, это было настолько подобно, Иисус сказал в Матфея 24:24, это обмануло бы самих избранных, если было бы возможно. Чем она должна была быть? Как кормилица зерна, верно? Теперь кисточка, извините, росток не похож на посаженное зерно, так же и кисточка, но она немного похожа, более похожа на него. А мекина совсем на нее похожа, но это по-прежнему не пшеница, это носитель пшеницы. Разве вы не видите, как эти послания приходили с родовыми схватками? Но жизнь тут же уходила оттуда, переходила к следующему посланию. Жизнь тут же перешла от лютера в послание веселее, прямо из веселее в послание пятидесятников. Теперь наступило время покинуть мекину. Снова, а в чем дело? Природа со всех сторон заявляет, что это истина. Теперь вы видите, почему я... Вы думаете, что я ненормальный? Может быть, такой я и есть, как я сказал. Но нечто во мне, я не могу этого остановить. Я от этого сюда не включал. Я не говорю это по своему выбору. Это Бог. И он утверждает это в доказательство того, что это истина. Показать, что это истина. Не то, что я имею что-нибудь против лютера, веселее, пятидесятников и баптистов, ни кого бы ни было. Не против кого. Я против систем, потому что слово против них, а не против людей. Злите на священников и духовных лиц, которые сегодня здесь сидят. А они бы здесь не находились, если бы слушали системы, но у них хватило здравой смелости Слова Божьего, чтобы выйти и принять это. Аллилуйя! Означает «хвала нашему Богу». Вам это не повредит. Аминь. Означает «да будет так». Я верю этому. Я верю и знаю, что это истина. Утверждено, что это истина. Однажды вы узнаете, может быть, слишком поздно. Теперь следите. Библия говорит, что жена его приготовила себя в конце периода. Как же она приготовила себя? Стала его женой. И что она... Какой на нее был наряд? Его собственное слово. Она была облечена в его праведность. Вот какое это... Вот какое... Это правда. Понимаете? Видение. Обратите внимание. Теперь просто заканчиваю. Я хочу еще это сказать перед самым окончанием. Вот что привело меня сказать это. У меня так говорит Господь. Если человек сказал бы такое, без придумав это в своем мышлении, он был бы лицемером и пошел бы за это в ад. Верно. Если бы он постарался взять группу людей, таких замечательных людей, как эти, и обмануть их, он был бы дьяволом в человеческой плоти. Бог его ни за что не почтил бы. Неужели вы думаете, Бог почтил бы дьявола или ложь? Никогда. Понимаете, это проходит поверх их голов, и до них это не доходит, а он вытягивает избранных. Вы взгляните на всех пророков на протяжении периода, как он брал избранных. Смотрите, даже во время реформации, как римская католическая церковь сожгла у столба Жанну д'Арк за то, что она была ведьмой. Точно. Позже они узнали, что она и не была, она была святой. Конечно, они нажили эпитимию, наказание от переводчика, выкопали кости священника и бросили их в реку. Но, знаете, в Божьих книгах вопрос этим не решается. Нет. Святого Патрика тоже признали таким, понимаете? А он примерно такой же в этом, как и я. Так что мы видим, взгляните на его детей, взгляните на его место жительства. Посмотрите, сколько убито. Возьмите хронику мучеников и посмотрите, сколько там было убито. Видите, все не так. Но это заявление людей, у которых все не так. То, что Бог говорит и доказывает, это и есть правда. Все испытывайте, хорошего держитесь. Теперь мы здесь находим, знаем, что где-то 2 месяца назад, однажды утром, я выходил из дома, и пришло видение. Я бросаю вызов любому, кто в курсе этого все эти годы, пусть скажет, когда Господь позволил мне сказать, «Да, говорит Господь, и этого не исполнилось». Кто знает, что это истина? Поднимите руку. Кто может сказать против? Это правда? Не обращайте на посланника никакого внимания, смотрите на послание, которое у него. Вот что нужно, не в этом дело, знаете, не обращайте внимания на лысину у человека, потому что это просто человек, понимаете, и ведь мы все одинаковые. Но понаблюдайте, что происходит, вот что говорит об этом. Я был захвачен. Так вот, я знаю, что люди всякое рассказывают, и мы знаем, и много чего неправильно. Я могу отвечать за то, что говорят... Я не могу отвечать за то, что говорят люди. Я должен отвечать за то, что говорю я. И я могу только сказать, истина это или нет. И я сам должен за это отвечать, а не за то, что кто-нибудь говорит. Я никого не могу судить. Я не был послан судить, но проповедовать послание. Следите. Я был на предварительном осмотре церкви, и меня кто-то вознес, кого я не видел. И меня поставили как бы на помост. Я услышал самую приятную музыку, которую только слышал. Я посмотрел, и идут молодые женщины на вид где-то 18-20 лет, и у них были длинные волосы, были одеты в разные наряды, народные костюмы, и они маршировали абсолютно точно в такт музыки. Они шли с левой стороны и вот так обошли вокруг, а я за ними наблюдал. Потом я взглянул, чтобы посмотреть, кто со мной разговаривает, но никого не видел. Потом я услышал, как идет рок-н-ролльный ансамбль. И когда я взглянул по правую сторону, вот так подходили, снова шли. Вот пошли церкви мира. И некоторые, каждая несла свой флаг, откуда она была. Одно из самых пошлых зрелищ, которое я только видел в своей жизни. А когда подошла американская церковь, она была ужаснее всех, кого я только видел. Отец Небесный, мой судья. На них были эти вызывающие серые юбки, как у танцовщиц в баре. Сзади ничего не было. Держались спереди, как серый кусок бумаги. Как танцы хулу. Накрашенные, короткие стриженные волосы, курили сигареты и, проходя, вертелись под рок-н-ролл. Я сказал, «И это церковь Соединенных Штатов?» И голос ответил, «Да, это она». И когда они проходили, им вот так приходилось это держать, а когда прошли сзади, прикрывались бумагой. И я начал плакать. Я подумал, все мои труды, все, что я сделал, и все, чем мы, как служители, трудились вместе. И, братья, я не знаю, насколько вы верите этим видениям, но для меня это истина. Всегда доказывалось, что это правда. Когда я увидел это и знал, что происходит, у меня чуть сердце не остановилось. Что я сделал? Как я тебя подвел? Я стоял прямо с этим словом Господи, как я мог так сделать? Я подумал, почему ты не так давно дал мне видение, дал мне там увидеть самого себя? И я сказал, ну а их будут судить? И он сказал, группу Павла тоже. Я сказал, я проповедовал то же слово, что и он. Христиане, предприниматели опубликовали об этом статью. И я сказал, почему? Почему это так? И видел, как проходит это сборище проституток, все так одеты под названием «Церковь Мисс США». И мне просто плохо стало. Потом вскоре я снова услышал, как появилась эта милая музыка. И вот снова идет, проходит та же самая небольшая невеста. Он сказал, вот кто все же будет в конце. И когда она прошла мимо, она точно такая же, как та, что вначале шла под музыку Слова Божьего, маршировала мимо. И когда я это увидел, я стоял там, подняв обе руки, вот так плакал. Когда пришел в себя, я стоял у себя на веранде, смотрел на простирающееся поле. Так что, она должна быть той же самой невестой, точно такой же, устроенной из той же самого материала, как и та в начале. Теперь прочитайте Малахии 4. И посмотрите, разве нам не должно прийти послание в последние дни, которое обратит сердца детей назад к отцам? Назад к оригинальному пятидесятническому посланию, слово за слово. Братья, мы прибыли. Теперь, эта церковь должна получить знамение. И ее последнее знамение мы находим здесь в Писании. Теперь, видите, в этом лаодикийском периоде были сильные родовые схватки. Она родилась, церковь рождена заново. Больше не будет очередной организации. Любой знает, что каждый раз, когда приходило послание, спросите этих историков. После того, как приходило послание, из-за этого образовывалась организация. Организация Александра Кэмпбелла, Мартина Лютера и остальных делали из этого организацию. И послание обычно идет примерно года три пробуждения. А это уже 15 лет идет, и из него не образовалось никакой организации. Почему? Мекина была последней. Мы у самого конца. Видите эти родовые схватки? Видите, в чем дело? Выведен будет только остаток. Только остаток будет выведен. И поэтому я взываю, стараюсь изо всех сил, пробиваюсь, отказываюсь от всякого благорасположения людей на земле, чтобы найти благорасположение у Бога, и просто продолжать двигаться в слове Его. Она в муках, вот в чем дело. Она скоро родит, она должна сделать свой выбор. Рукописание на стене. Мы видим, земля уже на грани. Это точно. И мы видим церковь. Она так прогнила, она уже на грани. И у всех родовые схватки, у мира и у церкви. И должен родиться новый мир и новая церковь, чтобы войти в него для миллениума. Мы это знаем. Смотрите. Бог дает ей, теперь слушайте это внимательно. Заключительное знамение. Заключительное знамение. Заключительное послание для нее. Заключительное знамение. Ее заключительным знамением является то, что она должна прийти в такое же состояние, какое было в начале. Мир, церковь. Посмотрите, как было сначала, все эти годы без него, от Малахи до Иисуса. Теперь взлите на нее за все эти годы. Взлите на нее тогда, когда в нее вошло извращение. Взлите на землю, когда она была каждый раз, как в дни Ноя и так далее. Должна быть примерно такой же, и мы это видим. Как было в дни Ноя. Мы видим, как все это происходит по образцу. Потом мы получаем это заключительное знамение. В Луки, 17 главе, 28 стихе Иисус сказал, как было в дни Содома, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо как было в Содоме, понимаете? Так вот, Иисус читал ту же Библию, ту же самую книгу Бытие, которую читаем мы. Теперь внимательно, не упустите этого. Ту же самую Библию, которую читаем мы, читал Иисус. И Он сказал своей церкви, оглянитесь и посмотрите, когда снова вернутся дни Содома, извращенные люди. Мужчины теряют свои естественные... Посмотрите, как по всему миру растет гомосексуализм. Недавно в газете... Зашли бы вы ко мне в кабинет и почитали письма матерей за своих сыновей. И гомосексуализм растет, по-моему, на 20 или 30% за прошлый год, только в Калифорнии. Очень много... Сказали, что гомосексуалисты даже среди людей из правительства. Те, что из правительства, знают об этом. Я читал об этом в журналах. И это происходит в разных... в сферах, если только идут языки и истолкования от редакции. Если я правильно понимаю Писание, именно так Бог сказал и будет происходить. Говорящие языками пусть также молятся, чтобы мог истолковать. Если это правда, если я сказал истину, тогда вот Бог это подтверждает. Это истина, это правда. Теперь смотрите, каким было то последнее послание, как сказал Иисус, как было в дни Содома. Теперь следите. Как раз перед тем, как языческий мир был сожжен огнем, теперь... постарайтесь понять, что произошло. Была группа людей, тепловатых членов церкви, как Лот и его группа в Содоме. Был еще один человек, который из всего этого уже вышел. Он вообще в этом не был. Это Авраам, тот, у которого было обетование грядущего сына. Вы понимаете? Скажите аминь. Хорошо. Теперь, как раз перед самым наступлением уничтожения, Бог во многих формах являлся Аврааму, но в этот раз он явился как человек. Он был человеком. И он пришел к Богу. Так вот, вы скажете, это не был человек, это был Бог в человеке. Авраам назвал его Элоимом. Это был человек. И смотрите, он сидел спиной к шатру и сказал, «Где жена твоя, Сара?» Он сказал, «Она в шатре за своей спиной». Сказал, «Я посещу тебя согласно отрезка жизни, ведь я дал тебе обетование». И Сара засмеялась. И он сказал, «Почему засмеялась Сара?» Видите? Итак, вот что происходило в тот день. Просто показал последнее знамение, которое видел Авраам. Избранная группа, вышедшая из Содома. Теперь ни в коем случае не обгусите этой притчи. Та группа, которая вышла, которая вообще не была в Содоме, но два ангела пошли в Содом. И когда они туда пошли, мы видим Лота. Он нашел его в отступническом состоянии, кругом гомосексуалисты и извращения. Вы знаете эту историю. Но один остался с Авраамом, это был Элоим. Они там проповедовали слово. Проповедание слова поразило их слепотой, и они не могли найти дверь. Сегодня то же самое. Но тот, который был с вышедшей группой, совершил перед Авраамом чудо, чтобы показать, кем он был. Оставшись с Авраамом, он сказал, почему засмеялась Сара относительно этого ребенка? Сара вышла и сказала, что не смеялась. Он сказал, но ты смеялась. Он тут же бы ее убил, если бы она не была частью Авраама. Нас Бог тоже погубил бы, если бы мы не были частью Христа. Милость Христова терпит всех, сомневающихся, извращение в слове. Но обратите внимание, заметьте, что произошло. Теперь Иисус снова обратился и сказал, как было в дни Лота, так будет в последнее время, когда начнет открываться Сын Человеческий. Понимаете? В Библии Сын Человеческий — это пророк всегда. Видите, он приходит в трех именах Сына. Сын Человеческий, Сын Божий, Сын Давидов. Понимаете, и он провозгласил свое имя Сыном Человеческим, потому что он совершал этот труд, пророк, провидец. И он сказал, вне, как это было при Ное, когда начнет открываться Сын Человеческий. Это будет последним временем. Теперь давайте минутку просто поразмышляем. В мире никогда не было посланника по всему миру. Были Луфини, Санг, Муди, Финни, Кнокс, Кальвин и так далее. Посланники в церкви в этих родовых схватках по всему миру. Но никогда до сего дня не было такого мужа, разъезжающего с международным посланием, имя которого оканчивается на «хам». Авраам, с английского языка от переводчика. 6 букв. Авраам. Это 7 букв. Сегодня есть один по имени Грэхам. 6 букв. А 6 — это число мира. Дни творения. Когда до сего момента в мире был человек, проповедующий космосу, там, в мире, вызывает людей, покайтесь, покайтесь, погибнете или выйдете из этого, до этого периода. Грэхам. Посмотрите, что он делает. Проповедует слово, ослепляет посторонних, призывает, выйдите, посланник от Бога. Иисус сказал, что это будет происходить. Как раз тогда, когда откроется Сын Человеческий. Теперь это, где же это? Там, среди церковных порядков, в мире. Его за это начинают ненавидеть. Но помните, там была также одна группа, которая была духовной группой, группа Якова. Не группа Исава, группа Якова. Ожидал сына, которого не было в том Вавилоне, и они приняли послание. Вы понимаете? Авраам, а теперь Авраам. Они приняли посланника. И этот посланник, что же такого значительного, выдающегося он сделал, чтобы показать, что они были в последнем времени? Он различил мысли, которые были в разуме Сары. Иисус, Сын Божий, ставший плотью, показал, что Дух Божий снова сойдет среди этой малой избранной группы в последнее время и откроет себя таким же самым образом. Родовые схватки. О, братья, прошу вас, постарайтесь понять. Постарайтесь изо всех сил. Откройте на минуту свои сердца. Взгляните на Христа. Тот же самый Бог прямо сейчас здесь. Это тот же самый, Он все это обетовал. А если Он все это обетовал, Он, конечно, способен это исполнить. Давайте на минуту склоним свои головы. Я хочу, чтобы вы поразмыслили со всей серьезностью. Отец, теперь это в твоих руках. Я сделал все, что мог. Я молюсь, чтобы ты помог людям понять.
Семя засеяно, излей на него воду Духа, Господь, и полей его во славу Твою. Если я допустил ошибку, Господь, я не хотел. Я молю, Боже, чтобы Ты истолковал это их сердцам, чтобы они увидели и поняли. Даруй это, Господь, во имя Иисуса я молю. Аминь. Благословит вас Господь. Я вас люблю. Бог, который проповедовал это слово, Он в ответе за это слово. Я отвечаю только за то, чтобы высказать это. Это Он это напомнил. Это тот же самый Бог здесь. Теперь кто из вас теперь имеет нужду? Поднимите руку. Разве Он не обетовал, что совершит все это в последние дни? Теперь смотрите на меня. Вот, это как Петр и Иоанн сказали, посмотри на нас. Сказал это, видите, он ему сказал. Теперь вы смотрите сюда, прошу вас, никаких передвижений, это очень. Я всего этого сердца, своего сердца стараюсь, просто будьте очень почтенными. Понимаете, дух каждого из вас, когда вы двигаетесь, потому что вы это одно целое. Я стараюсь ухватить веру людей. Одна женщина проходила и коснулась его одежды, пошла дальше и села. Иисус сказал ей, какая у нее болезнь, и она исцелилась. И теперь он обещал снова это соделать, как раз Сын Человеческий откроется, как он открылся в Содоме. Мир находится в таком же состоянии, церковь в таком состоянии. Разве Бог не исполнил свое слово? Посмотрите, исполнил он или нет? О, у нас были знамения, скакания, говорение на языках, пророчество и так далее. Но подождите, есть еще одно знамение. О, сколько плотских подражаний, но от этого настоящее еще ярче сияет. Любой поддельный доллар выражает сияние настоящего. Теперь молитесь и верьте. Просто я призываю вас это делать. Смотрите и верьте тому, что я вам сказал. Кто из вас верит, что это истина? Все равно, кто вы такие, где вы находитесь? Здесь все, насколько мне известно, совершенно мне не знакомы, кроме Билла Даффа и его жены, которые вон там сидят. Я их знаю. Мне кажется, я знаком с этим проповедником из Германии. Сидит там и брат, и двое или трое из всех, кто здесь сидит. Одного там, в аудитории. Посмотрите, вон там. Я призываю вас поверить тому, что я сказал, что это истина. А как насчет того, когда тот ангел Господа сошел там, на реке, 33 года назад, и он сделал это заявление. Откуда мне было знать, когда уже мой же пастор баптистов выставил меня из его церкви? Сказал, тебе кошмар приснился, Билли. Я сказал, кошмар так кошмар, доктор Дэвис. Если вы занимаете такую позицию, тогда можете забрать мою членскую карточку. Я знал, что где-то кто-то этому поверит. Бог не послал бы своего послания, если бы этого не было кому принимать. О, конечно, когда я начал молиться за больных, все было замечательно, но когда начал говорить вам истину слово, все изменилось. Вы знаете, что так было сказано посланием. Иисуса принимали на ура, когда он приходил в церковь и исцелял людей и все такое, но однажды он сел и сказал, «Я и Отец мой одно». О, вот тут-то началось. «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не будете иметь в себе жизни». Он этого не объяснял, он хотел увидеть, кто будет с ним стоять, верно? Как вы думаете, что сказала толпа, где были доктора и остальные? Этот человек, он же вампир, его есть плоть и пить кровь. Он этого не объяснил, он этого не объяснял. Но это слово по-прежнему удерживало тех апостолов. Им было все равно, они этого не понимали, они все равно этому верили. И они знали, потому что они видели дела Божьи, и они знали, что так и было. А он сказал, а они свидетельствуют обо мне. Вот здесь человек, вот сидит женщина, у нее поднята рука. Так вот, если желаете, можете назвать меня фанатиком, но тот же самый столб огненный, который вел детей израильских через пустыню, находится прямо над той женщиной. Так вот, помните, Иисус сказал, «Еще немного, и мир больше меня не увидит». Но вы будете меня видеть. Я пришел от Бога, я иду к Богу. После своего смерти и погребения он сказал евреям, он сказал, «Я...» Он был той скалой, которая была в пустыне, он был тем столпом огненным, я есть тот, я есмь. Кем был я есмь? Тем столпом огненным в горящем кусте, верно? И он стал плотью и пребывал среди нас. Сказал, я пришел от Бога и возвращаюсь к Богу, чтобы вернуться в виде Духа Святого. И вот он здесь сегодня с нами сфотографирован на научных фотографиях. И вот он здесь, чтобы доказать больше, чем какой-нибудь научной фотографии, чем-нибудь. Он здесь, чтобы доказать это. Ибо это он. Я Сын Человеческий, откроюсь в тот день. Теперь вот он там, и я смотрю прямо на это. Скажете, ты видишь это? Ян тоже это видел, а остальные не видели. Смотрите, в доказательство. Эта женщина для меня незнакома. Я ее никогда в жизни не видел. Но у нее что-то не в порядке с одной конечностью, о чем она молится. Это так? Верно, верно, леди. Вам ее оперировали. Рядом с вами сидит ваш муж. Вы не отсюда. Вы из Калифорнии. Вас зовут Роуэн. Болезнь желудка у вас тоже прекратилась. У вас была болезнь желудка, не так ли? Но все ушло. Ваша нога исцелена. В тот день, когда Сын Человеческий... Вот здесь сидит один мужчина. Он чернокожий. У него что-то с глазами. Он работает на такой работе.
Он каким-то образом связан с автомобилями. Полирует автомобили, покрывает воском.
Верно, у вас плохо с глазами. Только что вы поверили, с вами произошло что-то необычное. Ваше имя Фред.
Верно.
Ваша фамилия Коннор.
Верно.
Теперь вы мне верите? Ваши глаза больше не будут вас волновать? Я никогда в жизни не видел этого мужчину.
Мужчина там дальше,
он тоже не здешний,
из Калифорнии.
Плохо со спиной.
Мистер Оуэнс?
Видите?
Господь Иисус сделает вас здоровым.
Я никогда в жизни не видел этого человека, ничего о нем не знал.
Я просто следую за этим светом по мере его продвижения.
Если можете поверить, все возможно верующим.
Там сидит один парень. У него грыжа. Он в очках и в сером костюме. Фред,
Бог исцеляет тебя, если поверишь этому.
Ты примешь это?
Хорошо.
Я его никогда в жизни не видел.
Рядом с ним сидит миссис Холден, страдает от болезни глаз.
Я не знаю этой женщины, никогда в жизни ее не видел, но это правда.
Да?
Если поверите.
О чем ты плачешь, сестричка?
У тебя нервные срывы, бронхит,
болезнь сердца.
Ты веришь, что Бог сделает тебя здоровой?
Сиди там на краешке стула.
Если веришь всем сердцем, Иисус Христос сделает тебя здоровой, и от тебя уйдет эта вся нервозность, и будешь чувствовать себя, как будто ты снова в нормальном состоянии.
Дьявол говорит тебе ложь.
Ты принимаешь это?
Теперь подними руку и скажи, тогда я это приму.
Хорошо, все прекратилось.
Почему?
Церковь переживает родовые схватки. Сделаете ли вы сейчас свой выбор в его присутствии?
Я вам в точности показал слово, что, как он сказал, он сделает.
Пройдите по зданию, спросите любого, кого это касалось, или говорилось, или как бы это ни было, и узнайте, видел ли я их когда-нибудь, знал ли я их или что-нибудь. О них.
Думаете, это возможно человеку? Абсолютно невозможно, чтобы такое происходило.
Но что это? Сын человеческий.
Слово Божье острее меча обоюдо острого, различает дух намерения сердца.
Точно так же, как оно было тогда, когда оно здесь на земле стало плотью в Сыне Божьем, теперь это открывается посредством Сына Божьего, когда он приходит вызвать невесту из системы.
Выйди из нее! Отделись, говорит Господь, не прикасайся к ее нечистотам, и Бог примет тебя.
Вы готовы отдать Богу свою жизнь?
Если да, встаньте на ноги и скажите, благодатью Божией я приму это сейчас всей внутренности своей.
Аллилуйя! Хвала Богу!
Вы верите Ему?
Тогда просто поднимите руки и молитесь вместе со мной.
Исповедуйте свои ошибки.
Родовые схватки, тяжело умирать.
Но умрите сейчас! Умрите! Выйдите из своего неверия!
Выйдите из него! Это проявленное Слово Божье, точно каким оно было, когда на землю пришел Иисус!
Это Иисус Христос среди вас!
Доказанный!
Авраам получил сына сразу же после того,
обетованного сына, как это произошло.
Иисус снова грядет. Это его дух. Он так близок к земле, так близок к пришествию, что он готов вас принять, если вы готовы принять его.
Теперь поднимите свои руки и молитесь вместе со мной.
Господь Бог,
пусть все священники стоят у своих алтарей, пусть люди взывают,
пусть столб огненный, столб облачный войдет сегодня в людей и отрезвит их, Господь, к осознанию присутствия живого и могучего Бога.
Даруй это, Господь. Прими их.
Я молюсь этой молитвой за каждого из них во имя Иисуса Христа.
Наполни каждого Духом Святым, кто не имеет Духа Святого.
Господь, пусть пробуждение этой компании, этого собрания перейдет сейчас в великое, сильное излияние Святого Духа.
Пусть больные исцелятся, слепые прозрят, хромые пойдут.
Пусть проявление живого Бога явится перед людьми, как это было сегодня днем.
И пусть люди примут это.
Я прошу это во имя Иисуса Христа.
Теперь поднимите свои руки, воздайте ему хвалу и получите, что просили.
Конец проповеди.